Здравствуйте, друзья. Это программа «Спросим Островского». Довольно болезненную тему для обсуждения я хочу предложить сегодня отцу Павлу Островскому, настоятелю Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска, постоянному ведущему этой программы, которому я лишь задаю вопросы. Вопрос мой можно сформулировать так. Они вышли от нас, но не были наши. Верит ли публичным исповедям бывших священников, послушниц, регенш? Что делать человеку, которого подвинули в церковной организации? Какие фильтры надо включить в своей душе, чтобы потом не становиться соблазном для многих и многих? Ну и возвращаясь к первому вопросу, а что делать нам, если такие фильтры не сработали, и человек вывалил в публичное пространство все свои обиды на церковь, тем самым пороча и ее как организацию, и ее как тело Христово, потому что раз там возможно такое, то что же, где же тут истина? Батюшка, вот конкретного вопроса, пожалуй, я не задам, но болевые точки обозначила.
Ну, вообще все уже было описано, опять же, в Новом Завете. И о том, как мы должны поступать, и о том, как мы должны относиться друг к другу, и о проблемах наших внутрицерковных, тоже все было уже написано, о том, что люди между собой они сплетничают, свары, нету любви, и такое это правда, к сожалению, есть. И о том, что люди обращаются, бывает, за, так скажем, разбором тех или иных каких-то вот внутренних проблем к внешним людям. Апостол Павел говорит, что это вообще позор. По сути, вот вынос ссоры из избы. Но я думаю, что сегодня у нас, к сожалению, произошла довольно большая проблема вот такой подмены духовной жизни и душевной. Потому что когда люди и правда бывают на приходе и там трудятся, там, будь то регенши, или даже есть там что-то там послушница, бывает даже и у священника то же самое. Зачастую человек относится так вот, что если у меня на душе хорошо, то значит это Богу угодно. А если у меня на душе плохо, то значит что-то не так. И все. И так вот он на это и смотрит. Однако мы понимаем то, что и бесы могут дать вполне себе такие очень яркие эмоции, которые, между прочим, конечно, будут Богу противны. Да и бывают такие случаи, когда человеку внутри тяжело, а однако при этом это Богу угодно. Но как в случае с апостолом Павлом, которого бес, сатане, дух сатаны, да, там, мучил его, и он даже 3 раза Господу молился, чтобы он забрал его. А Господь не забирал, говоря, что сила моя в немощи совершается. Поэтому бывает как, человек даже и 10 лет в церкви, но в реальности вот к Богу не пришел. Это вот если исходить из предыдущих наших передач, где вот мы говорили и про чтение, и про пустословие, это все вот все одного поля ягоды. В какой-то момент человек разочаровывается. Он вдруг понимает, что легкой дороги в Царство Божие не будет. Не будет по той причине, что меня вокруг не очень-то любят, я не очень-то люблю, и что вот эти слова Христа, что тот, кто не отвергнется себя, не возьмет креста своего, не пойдет вслед за мной, не достоин меня, что эти слова именно реальны. И что слова апостолов, что должен нам пострадать, чтобы попасть в Царство Небесное, это они тоже реальны. И да, человек, у него есть выбор. Он или понимает, что это я ошибся, я себя очаровал. Или второй вариант, он более легкий, это обвинить вокруг всех и вся. У человека вот эта обида, обида бывает и на самого себя, а бывает обида на окружающих. И тогда человек это вот изливает. Когда обида на самого себя, человек когда вот раскаивается, понимает, что себя обманул, он с этим идет на исповедь к Богу, а когда обижен на всех вокруг и вся, вот, тогда это исповедь не к Богу, но он, правда, раскрывает все, что у него внутри есть, и выливает это на, так скажем, суд всех людей. А люди у нас, так как любят осуждать, для них это, конечно, тема очень приятная. Вот, порыться в чужом белье, вот, все посмотреть там, как и что, пообсуждать и так далее. Это первый момент. Второй момент, то, что касается достоверности. Ведь, вот смотрите, я при... Вот, ну, давайте так. Есть известная книжка «Исповедь бывшей послушницы», которая, да, естественно, там многие прочитали и так далее. Давайте представим себе, ну, потом, я вот не был послушником, не был монахом, но зато я могу себе представить, как звучала бы исповедь бывшей жены. То есть, вы понимаете, да, то, что в монашестве там свои какие-то условия, в браке свои, но в целом и там жизнь. Вот представьте себе исповедь бывшей жены. Какими словами она будет хаять мужа, родственников мужа, вообще все ценности в браке, любовь, которая может быть в браке, детей, воспитание. Если она, правда, обиженная, и если, может быть, там или с мужем ей не повезло, или еще что-либо, то понятно, что все это будет звучать так, что брак — это вообще семья, это какое-то страшное зло. И любой человек, который начнет возражать всем тем, кто еще и согласен с этими мыслями, его будут ставить, что просто там ты подкаблучник там, или просто ты мазохистка, вот, ты не имеешь никакой свободы, у тебя нет себе никакого уважения, ты не хочешь себя реализовывать. Ну вот смотрите, у меня вот жена есть, у меня у жены трое детей, и она себя реализовывает в браке, именно в чадо рождения. Ей это нравится, она с детьми возится, воспитывает. Возможно, для какой-нибудь бизнес-вумен моя жена, она как бы, ну, ничто. Какая-то домохозяйка, кухарка и все остальное. Да мне, фу, мне плевать на то, что она так думает. И жене моей, слава богу, тоже плевать. Ну, считай себя, пожалуйста, крайне реализован. Ну да, у тебя лакированные каблучки, молодец. Пришла на работу, вот, и дальше ты, как раб на галерах, трудишься ради рубля. Вот. А у нас дети дома, слава богу. Поэтому очевидно, что когда человек обижен, когда человек разочарован, то не обязательно то, что он врать будет, но все будет интерпретировано в одном свете, черном. И тогда получается, положительного эффекта никакого нет. Это просто вот такая вот обида. И если говорить даже вот про книгу, которая говорила, что «Исповедь бывшей послушницы», я помню, что я конкретно эти задачи, вот именно конкретно по этой книжке озаботился. Я даже ездил там в монастырь, где она была послушницей, и там много общался с сестрами. Вот, несколько раз ездил, много общался. То есть по много часов общался с сестрами, в том числе и которые в книге упоминаются. Ну правильно, все те сестры, которые в монастыре, которые шли именно за Христом, которые шли, как мне говорит мой родной отец, священник, в монастырь нужно идти умирать. Соответственно, все те, которые шли умирать и шли за Христом, у них все замечательно хорошо. Но а все те, которые в итоге обломались, естественно, там уже обломалось. Ведь не то, что церковь нас их обломала, а человек сам просто полез не туда, то есть, может быть, призвания не было, вот, может быть, рано полез. И еще один есть пункт. Потому что по поводу достоверности, я просто сразу вот сейчас вот кратко сформулирую предыдущую мысль, что когда человек обижен, то информацию воспринимать прям как достоверную уже нельзя. Уже требуется серьезная проверка. Проверка требуется, но говорить, что просто вот однозначно он прав, это уже нельзя. Еще один момент. Это то, что многие люди пришли в церковь, уже имея за плечами довольно серьезный багаж тяжких смертных грехов. И люди не отдают себе отчет, что предыдущие прегрешения будут иметь серьезные последствия, в том числе и в твоей духовной жизни. Что если ты, предположим, вот какой-нибудь юноша, и ты по молодости ничего не понимаешь, там, ты много блудил, у тебя было большое количество женщин, и вот теперь ты воцерковился, ты стал верующим христианином, и вот теперь ты нашел себе православную девушку, и вот ты с ней вступил в брак. Но ты можешь даже не мечтать о том, что у тебя будет все-все просто. Я не говорю, что будет нехорошо, просто не будет. Потому что твои предыдущие прегрешения, они будут тебя тянуть, они будут тебя мучить, они будут тебе мешать. Если человек побывал в сектах, особенно если они деструктивные, это будет ему мешать потом. Если человек смотрел много-много фильмов ужасов, то не надо удивляться тому, что у него потом снятся кошмары. Бывает, много-много лет снятся кошмары. И вот здесь стоит сказать то, что многие люди приходят в храм, и то, что они не могут нормально, в том числе, жить христианскую жизнью, она у них не такая уж и простая, это в том числе и следствие того, что они до еще пришествия в храм столько всего сделали, что душа уже слабенькая. И надо это учитывать. И нужно все-таки, ну, понимая, что особой кары, так скажем, с неба мы не получили за довольно, бывает, тяжелые согрешения, но хоть какую-то ответственность все-таки нести мы должны. И смиряться, и понимать то, что да, это я сам виноват, и теперь я, так скажем, несу последствия смиренно и терпеливо. Я вот в молодости, я никогда это не скрывал, а то, знаете, бывает так вот, думает отец Павел такой, хо-хо-хо, старец там, и все такое. Все это, конечно, чушь полная. Но я никогда не скрывал то, что в молодости я жил, ну, слава Богу, меня принесло мне там тяжкие смертные грехов, там, которые не давали мне возможность потом священником стать. Но вот один пример приведу. Я в молодости очень любил ездить на футбол. Был футбольным ультрас, хулиганом. И вследствие того, что на футболе, а у нас он ведь не всегда в хорошую погоду, вследствие того, что на футболе я очень часто, значит, простуживался, не знаю, как по-русски сказать, простуживался, наверное, да?
Простужался, вот. Наверное.
Простужался.
А тоже, да, сейчас навскидку не соображу. Давайте, да, так и так скажем.
Ну, в общем, суть в чем? То, что потом я получил вот сейчас на всю жизнь серьезное простудное заболевание. У меня вообще почти все, что есть простудное, у меня все есть. Причем сейчас люди... И хроническое, все безусловно. Сейчас люди посчитали потом, ну, наверное, этого нет. У меня все, у меня и легкие, бронхи, и вот все абсолютно. Включая у меня фронтит хронический, гоморит, и слава Богу. Ничего страшного. Меньше надо было хулиганить в молодости. Да, конечно, меня не радует, когда я болею, мне не нравится, когда мне там болит голова, там, или мне там кашель, все. Мне это не нравится. Может, я даже меньше проживу из-за этого. Но те юноши и девушки, которые этого не делали, которые слушались маму и шапку носили, зато у них этого нет. Можно за них порадоваться. Поэтому, когда человек с большими, так скажем, грехами, даже если он их искренне раскаивался, но последствия все равно остаются, и память сохраняется. И вот он с такими грехами приходит, и вдруг где-то даже в церкви, а бывает даже очень рано его поднимают на какой-то уровень, ведь быть регентом – это очень серьезно, это клир уже, или даже послушницей быть – это тоже очень серьезно. Я же не говорю про священство. И как некий постскриптум. Вы знаете, все-таки в чем я увидел плюс книжки «Исповедь бывшей послушницы»? Потому что там вот автор, он и правда все излил вот прям как есть. И это по-настоящему исповедь. И если относиться именно как к исповеди, вот так вот профессионально, то там ведь все-все описано, как у этой несчастной женщины, послушницы, как все развивалось. Она, когда стала неофиткой, воцерковилась. Ей уже через год захотелось, вот тот, кто там сказал про монастырь, захотелось вот пойти в монастырь. И ей приходской священник, у которого она постоянно исповедовалась, он ей строго запрещал. Он говорит, нельзя, он просто отговаривал, нельзя. Но она его не послушала. Вот это своеволие, которое было до христианства, основано в том числе и на больших довольно грехах, о которых также в книжке написано, оно проявилось и в христианской жизни. Тебе, твой, по сути, ну, чуть не первый священник, который тебя знает, говорит, тебе нельзя, нет, его слушать не стало, пошла в монастырь, там, а я лично знаком с игуменей Николаем, женщина очень решительная, иначе не было бы такой красивый монастырь и таких больших трудов. Да, это как раз разговор о том, как нужно начальствовать. И, соответственно, и все, и там это своеволие, оно, знаете, как мина такая замедленного действия. Ведь в книге прямо описано, ведь человек запомнил, какое его ждало разочарование даже в первый день приезда в монастырь, чтобы меня там никто не встретил, да, что там было как-то холодно и зябко. Это все говорит о том, что знаете, как это, оно прям как по капельке все стало туда сразу капать, и в какой-то момент чаша переполнилась. И почему вот мы всегда говорим там подросткам, там ребятам, говорят, не грешите, тяжело, не смотрите на окружающих, это вам правда потом поможет в жизни. Ведь поможет не означает то, что у них там не будет каких-то проблем. Проблемы будут у всех. У всех людей будут проблемы, мы их сами друг другу создаем. Но тебе будет их проще решать. Проще будет. А если ты нагрешишь много, то ровно тот же самый набор проблем. А решать их будет сложно.
Спасибо, отец Павел. Вот, друзья, такая программа «Противоядие» получилась. Надеюсь, кому-то поможет и пригодится. Спросим Островского в следующий раз.